Здравствуйте, сегодня пятница, 10 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Армия России пытается продвинуться вглубь Харьковской области в районе российско-украинской границы. Джо Байден объявил, что США остановят военную помощь Израилю, если израильская армия пойдет на штурм города Рафах на юге сектора Газа. В Армении продолжаются массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, связанные с делимитацией армяно-азербайджанской границы. Также сегодня.
Я голосовала за Майка Джонсона, потому что до того, как он стал спикером, он голосовал с консервативных позиций. Он голосовал против финансирования Украины, он был твердым противником абортов, он голосовал за укрепление безопасности границы.
Республиканец Майк Джонсон сохранил пост спикера Палаты представителей Конгресса США, несмотря на принятие законов об оказании военной помощи Украине и другим союзникам Америки. При российском обстреле Харьковской области в ночь на 10 мая пострадали 3 человека, более 50 домов получили повреждения, сообщают власти региона. Как пишет глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, пострадавшие — это 11-летний ребенок и 72-летняя женщина из Харькова и 62-летняя жительница пригородного села. В Харькове, по словам мэра города Игоря Терехова, в результате удара ракетой С-300 загорелись 3 дома, 2 из них сгорели полностью. Вчера в Никополе в результате российских обстрелов погибли 2 человека, 8 пострадали. Разбиты около 10 автомобилей, в частности, служебный транспорт спасателей и скорая помощь. В Курской области России вчера при обстреле погибла женщина. В четверг украинский беспилотник нанес удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу в Башкортостане с расстояния около 1500 километров, что стало самой дальнобойной атакой такого рода с начала войны. Сегодня был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области. Российские войска предпринимают попытки продвинуться вглубь Харьковской области. ВСУ по-прежнему в очень сложном положении. Как рассказывает присоединившийся к бригаде теробороны журналист и писатель Станислав Асеев, российские войска сейчас имеют преимущество практически во всех видах вооружений. Вот фрагмент только что вернувшегося с фронта после ранения Асеева ведущему радио «Донбасс Реалии» Денису Тимошенко.
Прежде всего, это авиация, которой у нас вообще практически нет по сравнению с ними. То есть неделю просидеть под кабами, даже в подвалах, я вам хочу сказать, что это вызов, потому что подвал на самом деле не спасает от каба. Если будет прямое попадание, то там остается кратер, воронка. То есть вот через дом от нас прилетел каб, и дома просто нет, да, это просто воронка. Конечно, это дроны. Это дроны и в количественном отношении, и с точки зрения организации этого процесса, потому что за ночь до штурма я находился на крайнем СП-шке, спостережному пункте, а я даже в туалет не смог отойти, потому что такое количество дронов надо мной висело, ну, я под крышей, понятное дело, был, но тем не менее, что там хоть светофоры можно было ставить. Они проводят очень качественную разведку непосредственно перед самим штурмом, и дальше, конечно, это и преимущество в людях, в том числе и в организационном процессе. Чтобы вы понимали, по данным нашей разведки, у них в штурмы ходят офицеры. Это очень сильно влияет на процесс организации самого штурма и самого боя. Тогда как у нас позиции держали, я бы сказал, разрозненные подразделения без общего центра. Несмотря на то, что люди были, но организация боя, организация обороны все-таки, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Люди истощены, во-первых, потому что большинство моих побратимов, они воюют, ну, как минимум уже 2 года с начала полномасштабки. И, повторюсь, вот даже по своему опыту, неделю просидеть под кабами, каждый раз понимая, что сейчас ты можешь, ну, в общем-то, для тебя наступит конец, да, потому что, когда летит каб, вы его слышите. Вы точно не можете определить, куда именно он упадет, но приблизительно несколько секунд вы слышите падение этой бомбы. Это очень влияет на психику. И представьте, если вы в таком режиме воюете уже несколько лет, без особых ротаций, даже вот, ну, каких-то локальных, это очень сильно влияет на морально-психологическое состояние человека, и, как следствие, опять же, это отражается и на результате боя. 3-4 раза в сутки, как минимум, залетает российский самолет и отрабатывает НУРСами, неуправляемыми ракетами, и нам остается только прятаться в блиндажах, потому что, ну, к сожалению, пока каких-то средств ПВО американских, во всяком случае, на нашем участке фронта, мы не ощутили.
Ты присоединился к украинскому украинскому войску совсем недавно. Тебя что-то удивило? Ну вот во всем пути твоем от учебки до окопа.
Ну, учебка больше всего удивила в неприятном смысле. Да, я все-таки я был наслышан о том, что есть какой-то элемент совковости, да, вот в этой системе, но я не думал, что все-таки до такой степени. В боевых бригадах вообще на фронте, конечно, этого уже меньше, потому что там вы, в общем-то, зависите друг от друга, и там не до статутов, не до сгибно видповидно, там просто все сводится к секундам действия, не до формализма. А там, где вот ближе к штабам, ближе к какому-то формализму, обучению, там, конечно, беда с этим.
А что происходит там? В чем проблема?
Да проблем масса. На самом деле, начиная, если мы говорим об учебках, начиная от руководства, которое еще училось в советское время, все строится на вертикальных связях, не горизонтальных, да, а вертикальных. Вот у кого звездочек больше на погонах, тот, в общем-то, и прав. Ну и какому-то минимальному уровню обучения, а опять же концентрации на каких-то формальных, больше статутных вариантах там работы, да, с личным составом. Хотя люди приходят в учебку часто, которые не умеют вообще даже держать автомат, да, или там в правильную стойку не представляют, а через месяц им и отправляться на фронт, и они просто за этот месяц не успевают себя впитать, как губка, то, что должны были бы впитывать каждый день.
Это был украинский журналист и писатель, ныне боец бригады теробороны ВСУ Станислав Асеев. Вопросы ему задавал ведущий радио «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил бывшего командующего ВСУ генерала Валерия Залужного с военной службы. Как говорится в указе, Залужный уволен по состоянию здоровья. Ранее сообщалось, что вердикт о непригодности его к военной службе вынесла военно-врачебная комиссия, но в связи с чем неизвестно. Валерий Залужный возглавлял ВСУ до начала февраля нынешнего года, когда решением Зеленского его сменил генерал Александр Сырский. Другим указом Зеленского Валерий Залужный назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. Вот что о его задачах на новом посту говорит украинский дипломат Олег Шамшур.
С одной стороны, мы понимаем, что Великобритания один из наших ключевых союзников, ключевых партнеров, который в вопросах оказания нам помощи занимает лидерские позиции. Очевидно, что для Залужного очень важно, чтобы глубина и объем этой помощи только расширялись. Также важно, чтобы он вел интенсивный диалог с политическими кругами Великобритании. И третье, безусловно, важны его контакты с британской армией. Все это нужно для того, чтобы британская помощь не сокращалась и не замедлялась, а наоборот, наращивалась.
Это был украинский дипломат Олег Шамшур, фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Тем временем Министерство внутренних дел России сообщило, что согласно указу, подписанному Владимиром Путиным, находящиеся в России на оккупированных украинских территориях граждане Украины могут быть выдворены из страны, если до 31 декабря они не получат так называемую «зеленую карту». Получение этой карты предусматривает снятие отпечатков пальцев, медицинское освидетельствование и фотографирование. Зеленая карта дает право на бессрочное пребывание на российской территории и право на работу в России. Сколько именно граждан Украины оказались в России, но по разным причинам отказываются от российских паспортов, точно неизвестно. Вот как ситуацию комментирует помощник законного мэра оккупированного сейчас Мариуполя Петр Андрющенко.
Это, грубо говоря, для того, кого Российская Федерация считает иностранцами. В принципе, это стандартная процедура, насколько я понимаю, для всех иностранцев, кому разрешено жить без визы и достаточно долгий период работать на территории Российской Федерации. И действительно, это в первую очередь касается людей, которые отказываются получать российский паспорт. Но тут есть просто еще один нюанс. На самом деле, да, с чем это связано? Связано это с тем, что с 1 июня, если мне не изменяет память, заканчивается срок действия упрощенной процедуры получения российского гражданства для этнических россиян или выходцев из Советского Союза. Не знаю, как это уже толком прописано в российском законодательстве, но тем не менее, факт остается фактом. То есть, если раньше условно, там, например, Мариуполис решил все-таки вернуться домой из эвакуации и из территории, допустим, стран Европейского Союза или из Украины, он возвращается в Мариуполь и фактически может воспользоваться процедурой вот этой упрощенной, написать заявление и подать документы на получение российского паспорта. То теперь с момента окончания действия этой упрощенной процедуры это станет невозможно. И тогда, возвращаясь условно домой, он должен или идти по процедуре беженства, или это очень долго и сложно, и это годы, либо же получать зеленую карту как иностранец, который который проживает на территории Российской Федерации, для того, чтобы иметь возможность работать. За этим тянется еще там целый ряд нюансов, о которых почему-то Россия не договаривает. Наверное, надо бы о том, что люди, которые сейчас вернутся и пойдут по процедуре получения зеленой карты, не будут получать никаких социальной поддержки от Российской Федерации. Но почему-то Россия об этом молчит, потому что это корни идет вразрез с их политикой все-таки заманивания людей назад с оккупированных территорий. Поэтому вот идут такие разъяснения, успокоения вроде того, что ну вернетесь, получите зеленую карту. Но в принципе, да, это касается всех украинцев, которые находятся на территории Российской Федерации по той или иной причине, не получили российский паспорт, и те, которые планируют вернуться на оккупированные территории, ну там вообще без вариантов. С февраля 23 года была анонсирована необходимость получать. Сразу было заявлено, что если ты не подаешь документы на российский паспорт, то ты лишаешься права работать, ты лишаешься медицинской поддержки, ты лишаешься любой поддержки, гуманитарной помощи в том числе. Поэтому, в принципе, и мы говорили своим гражданам, что ничего страшного в этом нет. Подавайтесь на российский паспорт, это не преступление, в этом нет ничего, это не коллаборация. Наличие и принудительное фактически вынуждение податься на российский паспорт, оно на украинское гражданство никак не влияет. Даже при том, что россияне заставляют людей писать заявление об отказе от украинского гражданства, опять же, это никоим образом не влияет на украинское гражданство. Украина не отказывается от своих граждан. Это абсолютно никчемная сделка, по сути. Да, это факт получения российского паспорта в подобных условиях. Он не в мировой практике и в украинской практике не имеет за собой никаких правовых последствий. Не для тех людей, которые это сделали, по сути, ну, вообще никаких. То есть это всего лишь еще одна бумажка, которая дает право на выживание. И так мы к этому, собственно, и относимся. Поэтому здесь больше россияне переживают по этому поводу, по поводу российских паспортов. А вот возвращаясь там к зеленой карте и количеству людей, тут вообще отдельная история. Сколько людей не получило? Насколько мы знаем, ну, насколько мы владеем информацией там, по Запорожской области частично, там процент достаточно высокий. Там не меньше 20% не имеют российского паспорта и принципиально отказываются его получать. Особенно эта история максимальную так, свою точку имеет в Энергодаре, где фактически россияне просто, с одной стороны, не выпускают людей из города в эвакуацию по понятным причинам, потому что они обслуживают атомную АЭС. А с другой стороны, они не могут включить и на максимально репрессивную машину, очень им хотелось бы, но причина та же.
Это был помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 10 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты остановят предоставление военной помощи Израилю, если израильская армия начнет масштабную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Американские власти опасаются, что проведение подобной операции приведет к массовой гибели мирного палестинского населения. Убедить израильское правительство отказаться от штурма Рафаха пытались и госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей поездки на Ближний Восток, и сам Джо Байден в ходе телефонных переговоров с израильским премьер-министром Бенямином Нетаньяху. С подробностями корреспондент «Голоса Америки» Вадим Алиничев.
Джо Байден не раз указывал, что США никоим образом не отказываются от защиты интересов Израиля и помощи в его обороне. Но при этом действительно Джо Байден, тем не менее, впервые признал, и это явно не было для него приятным моментом, что Израиль применяет в Газе американское оружие, что влечет гибель гражданского населения. И вот по этой причине президент Байден отметил, что поставки прекратятся, по крайней мере частично, если ЦАХАЛ, армия обороны Израиля, все-таки начнет финальную военную операцию в городе Рафах на самом юге сектора Газа. Вот что президент сказал об этом в интервью телеканалу CNN.
Я ясно дал понять, что если израильские войска войдут в Рафах, я не буду поставлять им оружие для того, чтобы взять Рафах, чтобы брать города. Мы собираемся и дальше обеспечивать безопасность Израиля в плане поддержания эффективности системы ПВО «Железный купол» и ее способности отражать такие воздушные атаки, которые недавно имели место на Ближнем Востоке. Но мы не собираемся поставлять бомбы и артиллерийские снаряды. Это просто неправильно.
Решение о том, чтобы заявить о приостановке этих поставок, было принято, я процитирую, из-за беспокойства по поводу штурма Рафаха, поскольку Белый дом, опять же цитата, выступает против полномасштабной операции израильской армии без гарантий безопасности для гражданского населения. Конец цитаты. Это же подтверждает отвечает министр обороны США Ллойд Остин. Он сказал, что Белый дом изучил этот вопрос и решил приостановить поставки Израилю 1800 тяжелых 900-килограммовых бомб и 1700 230-килограммовых бомб. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан сказал следующее. Такая пауза, имеется в виду пауза в поставках вооружений, разочаровывает и крайне огорчает. Ну, здесь надо понимать, что администрация Байдена полностью признает право Израиля на самозащиту, но не согласна с тем, чтобы в ходе войны с палестинской группировкой Хамас было такое количество сопутствующих жертв. Так называемое министерство, то есть департамент здравоохранения сектора Газы, который подчиняется группировке Хамас, подсчитал, что по его подсчетам погибли уже почти 35 тысяч человек в секторе Газа с момента начала операции Израиля в октябре прошлого года. И из них примерно две трети погибших – это женщины и несовершеннолетние.
Это был корреспондент «Голоса Америки» Вадим Алиничев. Из внутриполитических новостей в Соединенных Штатах отмечу неудавшуюся попытку сместить с поста спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Майкла Джонсона, чьи действия во многом обеспечили принятие законов об оказании американской военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое долгое время блокировалось республиканским большинством в Палате и привело к той ситуации на фронте в Украине, о которой мы рассказывали в начале этого выпуска, да и во многих других тоже. Некоторые конгрессмены-республиканцы обвинили Джонсона в предательстве интересов республиканской партии и в подыгрывании демократам, но Джонсон свой пост сохранил. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Инициатором отстранения Джонсона выступила республиканка Марджори Тейлор Грин. В конце марта она уже предприняла первую попытку, но не стала настаивать, заявив, что послала спикеру предупредительный сигнал. На сей раз она была настроена гораздо решительнее. «Я голосовала за Майка Джонсона, потому что до того, как он стал спикером, он голосовал с консервативных позиций. Он голосовал против финансирования Украины, он был твердым противником абортов, он голосовал за укрепление безопасности границы. Но как только он стал спикером, он стал человеком, которого никто из нас не узнает. В конце концов, он добился принятия законопроекта, который полностью играет на руку Байдену и поддерживает повестку дня демократов. Он финансирует Министерство юстиции, которое хочет упрятать президента Трампа в тюрьму до конца жизни. И это фактически смертный приговор. Он финансирует ФБР, которая устраивает обыски в доме президента Трампа. А Майк Джонсон дарит ФБР новое здание. Бывший противник абортов дает деньги клиникам, где делают аборты, финансирует трансгендерные программы для детей и полностью поддерживает политику открытых границ Джо Байдена. Майк Джонсон всецело присоединился к бизнес-модели вашингтонской бюрократии – финансировать любые заграничные войны, сделать Украину великой снова. Американцы не желают тратить свои тяжким трудом заработанные налоги на убийства в зарубежных странах. Они сыты этим по горло. Конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу назвал действия Тейлор Грин игрой на публику. Ей нужно быть в центре внимания. Вот к чему она стремится. Я не знаю, сколько членов палаты поддержат ее. Я знаю, что у нее ничего не получится. Существует крепкое большинство, которое отложит это предложение, а это означает, что оно просто отменяется. А на чем именно это предложение основано? Майк Джонсон вынес на обсуждение законопроекты, необходимые для нашей национальной безопасности, по которым хотело проголосовать подавляющее большинство палаты. И если бы она и ее сторонники добились своего, у нас не было бы вооруженных сил, они были бы лишены финансирования. У нас не было бы правительства, оно тоже было бы лишено финансирования. Спецслужбы остались бы без денег. Мы не смогли бы собирать информацию о наших противниках, и они позволили бы Путину победить в Украине и за ее пределами. Марджори Тейлор Грин никогда не пыталась разработать план обеспечения безопасности границ. Она никогда не писала никаких законов о реформе предоставления убежища или чего-либо, связанного с безопасностью границ, в отличие от многих из нас. Это игра, и избиратели должны перестать попадаться на эту удочку. Сам Майк Джонсон заявил, что ему некогда отвлекаться на мелкие дрязги. Слушайте, мне нужно делать свою работу. Мы должны делать то, что считаем правильным. Что сейчас нужно стране, так это функционирующий Конгресс. Поэтому я должен каждый день делать то, что считаю правильным, а там будь что будет. I have to do what I believe is right every day and let the chips fall where they may. А на вопрос, каково ему будет работать, зная, что он сохранил за собой пост благодаря демократам, Майкл Джонсон ответил так. Послушайте, спикер служит всей палате. Я консервативный республиканец на протяжении всей жизни. Это мои убеждения, и я буду продолжать руководствоваться ими. Всегда надеешься, что тебя поддержит каждый, вся страна. Но, как я уже сказал, мне нужно делать свою работу и трудиться, не разгибаясь. Это очень серьезное время для страны. Мы здесь не играем в игры. Мир в огне из-за всего того, о чем мы говорили сегодня. Нам не следует заниматься политикой и участвовать в хаосе, похожем на дворцовые интриги. Нам нужно исполнять ту работу, которую отцы-основатели предназначили для Конгресса. Я буду продолжать заниматься этим каждый день, и мы будем поддерживать работу механизмов правительства. В итоге большинство республиканцев отказалось поддержать Марджери Тейлор Грин. За то, чтобы дать ход ее инициативе, проголосовало всего 11 ее однопартийцев. Дональд Трамп в своей соцсети похвалил Тейлор Грин за настойчивость, но сказал, что сейчас не время отстранять спикера. Необходимо сосредоточиться на выборах. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. В ходе переговоров российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые состоялись 8 мая в Москве, был согласован вывод российских военных и пограничников из нескольких областей Армении. Речь идет о Тавушской, Сюникской, Воядзорской, Гигаргунитской и Араратской областях. Договоренность достигнута на фоне продолжающихся в Армении протестов с требованием отставки Пашиняна, связанных с процессом делимитации армяно-азербайджанской границы. Из Еревана передает наш корреспондент Артур Асафьев.
Российские пограничники стали нести службу по охране границ Армении с Турцией и Ираном с 1992 года. Собственно, с этих участков границы погранчасти и не уходили. До объявления Армении независимости границу с Турцией и Ираном охраняли те же самые части, подчинявшиеся Комитету госбезопасности Советского Союза. В сентябре 1992 года был подписан российско-армянский договор о статусе погранвойск России в Армении и условиях их функционирования. В договоре отдельно было указано, что для выполнения других задач, не связанных с охраной границы с Турцией и Ираном, погранвойска Российской Федерации не привлекаются. В составе управления российской погранслужбы в Армении было образовано 4 отряда в городах Гюмри, Армавире, Арташате и Мигри. Однако, помимо этого, по некой негласной договоренности, российские пограничники стали совместно с армянскими пограничниками нести службу в контрольно-пропускном пункте в международном аэропорту Звартноц. Армянские правозащитники неоднократно и резко критиковали это решение, указывая, что оно противоречит договору. В 2022 году правозащитная организация «Союз информированных граждан Армении», подводя итоги 30-летнего пребывания российских пограничников в стране, подчеркивала, что в договоре было также указано, что по мере создания собственных пограничных структур Республика Армении последовательно берет под свою охрану участки границы с Турцией и Ираном. Однако, как отметили правозащитники, за 30 лет ни один такой участок границы не перешел под контроль Армении. Мало того, после так называемой 44-дневной войны Армении с Азербайджаном, сфера действия российских пограничников существенно расширилась. По соглашению с армянскими властями, российские погранпосты появились и на границе с Азербайджаном. Российские власти и дипломатические круги неоднократно заявляли, что присутствие российских пограничников на этой границе помогло после войны стабилизировать ситуацию и предотвратить новые конфликты. Однако вот председатель Европейской партии Армении Тигран Хазмалян оценивает эффективность присутствия российских пограничников несколько иначе.
Дело в том, что осенью 22-го года, после очень жестоких столкновений на армяно-азербайджанской границе, когда были убиты более 220 армянских солдат азербайджанскими силами, вторгшимися на суверенную территорию Армении, это уже не Нагорный Карабах, вот после этого Европейский Союз принял решение прислать в Армению наблюдателей. Это специальная миссия Евросоюза. Были два или три исключения. В двух-трех фрагментах границы русские пограничные силы продолжали нести службу и препятствовали размещению европейских наблюдателей там. В последующие годы, 22-й, 23-й, 24-й год, все столкновения на армяно-азербайджанской границе происходили именно в тех местах, где стояли российские пограничники. То есть они заблаговременно были осведомлены о готовящемся нападении, молча уходили и позволяли таким образом азербайджанским военным вторгаться на эту территорию беспрепятственно.
Тигран Хмелян также заявил, что армянские власти, очевидно, пока не готовы к тому, чтобы потребовать от России вывести все свои воинские подразделения из страны. Политик сказал, я процитирую, «Пашинян действует осторожно, медленно, в очень сложной ситуации, которая сохраняется на украинском фронте, в сложной ситуации, которая сейчас наблюдается в Грузии». Новость о выводе российских пограничников совпала с началом массовых митингов в Ереване против продолжающихся работ по делимитации армяно-азербайджанской границы в Тавушской области Армении. 4 мая архиепископ Тавушской области Баграт Галстанян начал со своими сторонниками марш на Ереван. Вчера, 9 мая, шествие противников делимитации достигло столицы Армении, где к ним присоединились партии бывших президентов страны Роберта Кочеряна, Сержа Саргсяна, а также активисты организации «Национальный демократический полюс» и партии «Дашнак Цутюн». По некоторым оценкам, численность участников митинга превысила цифру в 30 тысяч человек. Сама оппозиция заявляет, что собрала на площади не менее 60 тысяч человек. Архиепископ Баграт Галстанян потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна в течение часа уйти в отставку. Когда ответа на это не последовало, лидеры оппозиции призвали ко всеобщей забастовке и объявили, что добьются импичмента Пашиняну в Национальном собрании Армении. С утра сегодня активисты оппозиции начали перекрывать дороги в некоторых областях страны. Ситуацию комментирует политик Тигран Хмелян.
В обществе есть большие вопросы к нынешней политике власти, причем с обеих сторон. Демократическая общественность тоже имеет очень много вопросов к Пашиняну, но по другим причинам. Пророссийские партии критикуют его за то, что он сделал. Демократические, или как их называют иногда, прозападные партии критикуют его за то, что он еще не сделал.
Тигран Хмелян предположил, что в ближайшие дни оппозиционные акции пойдут на спад. Однако, как он заметил, вопросы к власти в обществе все равно останутся. В связи с этим, как полагает политик, страну могут вновь ждать внеочередные парламентские выборы. Возможно, в конце нынешнего года, либо в начале следующего.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Ереване Артура Асафьева. Ну и напоследок новости спорта и культуры. В Чехии сегодня начинается чемпионат мира по хоккею, а в шведском Мальме завтра финал песенного конкурса «Евровидение». Ни там, ни там Россия не представлена из-за агрессии против Украины. Хоккейным болельщикам остается довольствоваться бесконечными матчами между сборными России и Беларуси и чуть реже между сборными России и Казахстана. На что могут переключиться те, кто смотрел раньше Евровидение, даже не знаю. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».